Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении на 5 лет контракта на поставки газа в Молдову. Как и почему «Молдовагаз» задолжал российскому монополисту? Страны Балтии рекомендуют Молдове стремиться к энергетической независимости от России, заявил «Свободной Европе» глава комитета по внешней политике латвийского парламента Рихард Сколс. И подготовка к выборам с предсказуемым результатом в Приднестровском регионе. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Но вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. По новому контракту с «Газпромом» в ноябре Республика Молдова заплатит за газ около $450 за 1000 кубометров, сообщил вице-премьер Андрей Спыну. Стороны договорились провести аудит задолженностей «Молдовагаз». Вице-премьер подчеркивает, что договор с российским поставщиком не предполагает каких-либо политических условий и в нем не упоминается Приднестровский регион. Долг «Молдовагаз» перед «Газпромом» за газ, потребленный правобережьем Днестра, с учетом просрочки платежей превысил $709 миллионов. В 2022 году предстоит провести независимый аудит этого долга и установить график погашения согласованной суммы. Представительница Приднестровской коммунистической партии Надежда Бондаренко вышла на одиночный пикет в Тирасполе с требованием зарегистрировать лидера партии Олега Харжана в качестве кандидата на выборах главы региона, которые состоятся 12 декабря. Бондаренко уже четвертый раз за месяц пикетирует избирательную комиссию региона. Лидер приднестровских коммунистов Олег Харжан находится в тюрьме третий год из-за организации мирной акции и протеста в Тирасполе. По его словам, он не признает законность приговора, вынесенного непризнанным никем Приднестровским судом, поэтому считает, что может баллотироваться на выборах руководства региона. Результаты выборов главы региона довольно предсказуемы, учитывая, что вся пропагандистская машина и административный ресурс работают на нынешнего приднестровского лидера Вадима Красносельского, который баллотируется на второй срок. Остальные трое претендентов – малоизвестные люди, шансов на организацию настоящей избирательной кампании у них нет. В субботу в Бендерах прошел фестиваль вина и винограда. Публичные мероприятия на левом берегу Днестра никто не отменяет, несмотря на тревожную статистику. Регион лидирует в Республике Молдова по количеству новых случаев заражения COVID-19, а уровень вакцинации на левом берегу едва достигает 24%. Подавляющее большинство участников субботнего фестиваля вина, в том числе лидер региона Вадим Красносельский и его жена, на празднике не носили масок. На левый берег приходится треть новых случаев заболевания COVID-19, согласно статистике Минздрава Республики Молдова. На прошлой неделе в регионе регистрировалось около 500 случаев в день, а антирекорд с начала пандемии был зафиксирован во вторник – 618 случаев. Три четверти заболевших не вакцинированы. В субботу выросли цены на топливо в Приднестровском регионе. Это второе подорожание за последний месяц. Цена литра дизельного топлива в октябре выросла с 14 до 16,5 рублей. Никаких сообщений и комментариев в местной прессе об этом не было. Цены на газ в Европе упали после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки газа в ЕС. Как отмечает Associated Press, многие европейские политики обвиняли Россию в преднамеренном замедлении поставок газа с тем, чтобы оказать давление на Германию и Евросоюз с целью ускорить запуск газопровода «Северный поток-2». Правительства 18 стран, входящих в коалицию за свободные СМИ, в том числе США и Украина, подписали в четверг совместное заявление в защиту свободы прессы в России. В тексте заявления, опубликованном 28 октября Госдепартаментом США, авторы выражают обеспокоенность по поводу усиливающихся преследований со стороны российского правительства в отношении независимых журналистов и СМИ в связи с усилением репрессий по закону о так называемых иностранных агентах. Отдельно в заявлении упоминается ситуация с преследованием в России «Радио Свобода». Российское правительство признало несколько русскоязычных проектов медиакорпорации иностранными агентами. Лидеры стран Большой Двадцатки или 20 крупнейших экономик мира по итогам саммита в Риме приняли совместное заявление. Значительное внимание в документе уделено проблеме борьбы с изменениями климата. В частности, страны группы 20 призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне ниже 2 градусов Цельсия. В качестве цели указывается вообще 1,5 градуса. К 2030 году страны двадцатки намерены создать свои долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов парниковых газов. Лидеры также одобрили международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15%. Таким образом, как отмечает BBC, страны двадцатки намерены добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уклонялись от них, декларируя прибыль в офшорах. В декларации саммита подчеркнута важность борьбы с коррупцией. Американские разведслужбы не смогли определить источник коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете американской разведки, рассекреченном в пятницу. Часть аналитиков склоняется к версии естественного заражения этим вирусом в результате контакта человека с диким животным, носителем вируса. Другие считают более вероятным вариант случайного заражения этим вирусом сотрудников Института вирусологии в Ухане. Прямых свидетельств, указывающих на источник вируса, не было обнаружено отчасти из-за отказа Китая предоставить необходимую информацию. Между тем, количество летальных исходов в мире за время пандемии достигло 5 миллионов.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В Приднестровском регионе в разгаре кампания по выборам главы региона. Эту должность сейчас занимает Вадим Красносельский. Он не прочь получить еще один 5-летний мандат. Выборы назначены на 12 декабря. В атмосфере тотального подавления критических мнений, любых проявлений недовольства в обществе, избирательная кампания больше похожа на спектакль, финал которого всем известен с самого начала. Усилия всей местной прессы сосредоточены на деятельности ежедневных заявлениях приднестровского лидера. При этом СМИ обделяют внимание других конкурентов. Пока формально участвуют в гонке 4 кандидата. Пятый – президент, лидер коммунистов Олег Харжан. Он уже 3 года сидит в тюрьме за организацию мирной акции протеста, но заявил о своем намерении баллотироваться. Харжан считает свое задержание незаконным и, по его словам, вердикт непризнанного Приднестровского суда не может помешать ему участвовать в выборах. Что известно о желающих возглавить администрацию региона, расскажет Юлия Михайлова.
Вадим Красносельский, 3-й глава Приднестровского региона. Первые 20 лет после отделения от правобережной Молдовы регионом руководил Игорь Смирнов. Его на 5 лет сменил Евгений Шевчук. В результате конфликта с начальством холдинга «Шериф» в 2016 году Шевчук проиграл выборы Вадиму Красносельскому. Вадим Красносельский – представитель партии «Обновление», которая контролирует всю исполнительную и законодательную власть в регионе и является политическим проявлением холдинга монополиста «Шериф». Эту компанию и ее патронов считают де-факто хозяевами региона. Фактически в их руках находятся все сферы экономики и бизнеса в регионе. В конце прошлого года ни один представитель оппозиции не вошел в законодательный орган региона. Оппозиционеры и гражданские активисты подвергаются уголовному и административному преследованию. Некоторые из них были лишены свободы, другие были вынуждены покинуть Приднестровье. Эта практика вызвала осуждение международного сообщества. Красносельский не представлял свою предвыборную программу, но из его заявлений ясно, что он стремится к сохранению текущего положения дел в регионе. Его волнует защита монополии шерифа. Он заявляет о намерении еще больше сблизиться с Россией, но в то же время не против продолжить торговать с Евросоюзом. Около 70% приднестровского экспорта приходится на европейский рынок. Вторым претендентом на участие в предвыборной кампании стал политолог Анатолий Дерун, директор школы политических исследований в Тирасполе. Наш корреспондент Сергей Урсул отмечает, что в прошлом Дерун консультировал партию обновления. Дерун заявляет о важности демонополизации региона, утверждая, что бизнес сможет развиваться только при наличии здоровой конкуренции. Появлялась информация и о том, что выдвижение Анатолия Деруна – это предвыборный проект, одобренной нынешней администрацией Приднестровья для создания иллюзии наличия альтернативы и реальной конкуренции на этих выборах. Однако Дерун опроверг эти слухи. Третий претендент – инженер Николай Малышев. Он председатель домового комитета девятиэтажки номер 189 по улице Кутузова в Тирасполе. Малышев в социальных сетях призывает граждан перечислять ему деньги на счета в разных банках, чтобы провести избирательную кампанию. Четвертый кандидат – Сергей Пынзарь, житель села Хыртоп Григориопольского района, человек, неизвестный широкой публике. В заявке, поданной в избирательную комиссию, указано, что он местный советник в Григориопольском городском совете. Лидер приднестровских коммунистов Олег Харжан, который находится в тюрьме 3 года, он был приговорен к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы за организацию мирной акции протеста в Тирасполе, тоже намерен принять участие в выборах. Несмотря на то, что законодательство в регионе запрещает осужденным баллотироваться, Харжан утверждает, что решение Тираспольского суда незаконно и, следовательно, он вправе претендовать на должность главы региона. 13 сентября Харжан отправил пакет документов для регистрации в избирательную комиссию, но спустя месяц в комиссии утверждают, что не получали ничего от заключенного. Его сторонники уверены, что документы были похищены представителями действующей власти. 11 октября Харжан в очередной раз отправил документы для регистрации в избирательной гонке. В заявлении, опубликованном в Фейсбуке, Харжан перечислил свои основные предвыборные тезисы. Он обещает избавить Приднестровье от раковой опухоли, имея в виду холдинг «Шериф», очистить власть от пешек шерифа, освободить из тюрем всех граждан, которые там незаконно находятся, позволить бизнесу нормально работать и развиваться, превратить Приднестровье в современную, цивилизованную и правовую республику, говорится в социальных сетях Харжана. В Приднестровье нет на выборах избирательного порога. Законодательный орган отменил его несколько лет назад, после того, как явка на выборах достигла исторического минимума. Таким образом, независимо от того, сколько избирателей придут голосовать, выборы признают состоявшимися. 12 декабря на Левом берегу Днестра откроют 257 участков для голосования.
Надежда Бондаренко своими акциями пытается вдохновить единомышленников из Коммунистической партии региона, пока их лидер Олег Харжан находится за решеткой. Неделю назад она вышла на одиночный пикет неподалеку от здания Приднестровской избирательной комиссии, чтобы выразить требование зарегистрировать Олега Харжана кандидатом в этой предвыборной кампании. Из тюрьмы Харжан отправил пакет документов, но он за месяц так и не дошел до избирательной комиссии. Позже представители избиркома сообщили, что к ним пришло какое-то письмо от коммунистов. Наш корреспондент на левом берегу Днестра Сергей Урсул поговорил с Надеждой Бондаренко, главным редактором партийной газеты «Правда Приднестровья». Послушаем ее рассказ.
То, что Олег высылал из тюрьмы, они, скорее всего, не получили. Тут уж я на них не грешу. Скорее всего, просто документы так и не вышли из стен тюрьмы. Когда я продублировала и послала те же самые документы в ЦИК Центральной почты, мне пришли открытки, где написано, что мой пакет получен, и за него кто-то из сотрудников расписался. Но Харжану не пришло пока никакого ответа. ни положительного, ни даже отрицательного. Они просто его величественно игнорируют. Два пикета они тоже величественно проигнорировали. Но сегодня, видимо, у них сдали нервы. Вызвали милицию. Приехали два сотрудника. Абсолютно не знают, что со мной делать. Потому что я специально выбрала место, чтобы было метров в 30, даже чуть больше, от здания ЦИК. Согласно действующему законодательству, одиночный пикет, в чем вся прелесть, не требует никаких согласований. Потому что мне ни одно мероприятие не согласуют сейчас. И не только мне. Тут иногда приходят люди, совершенно нейтральные политически, и тоже жалуются. Хотели провести какое-то костюмированное представление, летом воспроизвести эпоху Чехова, а им сказали: ковид, нельзя. Когда власть имущим хочется провести свое мероприятие, их почему-то ковид не кушает, а остальным нельзя. Так вот, вся прелесть одиночного пикета в том, что он одиночный, и, в общем-то, не требует большого количества участников. Я не хотела бы людей подставлять. Особенно после событий 2 июня 2018 года. Ладно, пенсионеры уплатили штрафы. Хотя для многих пенсионеров это дыра в бюджете. А молодые люди в самую жару отсидели непонятно за что. По 10, по 14 суток в подвале. Но самое ужасное, что они потом не могли трудоустроиться. Некоторые уехали. Просто их никто не брал на работу. Большинство предприятий принадлежат фирме «Шериф». А там, ну, у них, очевидно, единая компьютерная система. И если человек где-то засветился, а, ты сторонник Харжана, тебе здесь нельзя работать.
Стало известно, что уголовные дела, которые были в отношении вас открыты, сейчас прекращены. Почему? Как вы это объясните?
Знаете, я почему не объявляла это у нас в газете? Потому что не тороплюсь хлопать в ладоши раньше времени. Я допускаю мысль, что они просто решили вести себя поспокойнее перед выборами, а потом никто им не помешает это дело возобновить, если вдруг им очень захочет. Сейчас очень интересное законодательство. Там прибавилась куча статей, и в административном тоже надо следить. Ну вот в Уголовный кодекс прибавилась эта знаменитая статья за оскорбление президента. А под оскорблением он может понимать все, что угодно. Вот сейчас его повадились в социальных сетях почему-то называть Сашей. Вместо Вадим Николаевич Саша или Александр. С какой стати? А, по-моему, это кто-то из российских единороссов, когда сюда приезжал, ему удружил. Этого единоросса попросили поддержать Вадима Николаевича Красносельского, а он взял и перепутал имя. Можно себе представить, до какой степени этому человеку безразлично Приднестровье и приднестровские проблемы, если он путает имя президента.
Главный редактор газеты Коммунистической партии «Правда Приднестровья» Надежда Бондаренко. Почувствовали ли жители левобережья Днестра отголоски энергетического кризиса в регионе? Об этом наши корреспонденты спросили прохожих на улицах Тирасполя и Бендер.
Я думаю, что нас обойдет это все. Потому что я смотрела не вчера, а позавчера российский канал. И там было сказано, что Россия согласна простить Молдове вот этот долг, только не обижать Приднестровье. И я этому верю. И хочу поверить, что так будет хорошо. У нас и так вот эта вот пандемия, нам еще этот газ отберут, ну тогда лучше.
Если с газом начнутся проблемы, мы здесь будем потихонечку умирать. А если у нас будет газ, то будет все хорошо. Кто спасет нас в этой ситуации, я не знаю. Я рассчитываю только сам на себя и на свой котел и так далее, отопление. Да, дрова стоят денег, придется зарабатывать больше денег, чтобы отапливать дом.
Меня не тревожит ничего. Подорожает, если ничего страшного. Я слышала, что подорожает, да, так. Я не слышала, что не будет вообще. Электричество есть, камины, дуйки.
Ну, я не знаю, как бы, в чем мы виноваты, что мы зимой останемся без газа. Это сложная ситуация, потому что еще при ковиде, а ковид, он как бы тоже от холодов как-то, по-моему, зависит, чтобы не заболели как-то на это. Ну, я думаю, что будет все хорошо. Обычно такие ситуации уже похожие, по-моему, на Украине были. Они как-то разрешались все-таки. У нас отношения с Россией более-менее такие положительные. Я думаю, все будет хорошо.
С одной стороны, у нас были проблемы в 2009 году, когда Украина с Россией не договорились, нас на пару дней перекрыли газ. Сейчас, как будет, честно говоря, конечно, мы зависим от того, будет ли перекрыта газотранспортная система ветка украинская. Ну, надеюсь, что мы договорятся. Готов не будет, не то. Будет готов тот, у кого дрова запасены.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Кишинев достиг соглашения с российским «Газпромом» о возобновлении поставок газа. Практически месяц ситуация в молдавском энергетическом секторе была очень напряженной, и в этот период Кишинев заручился поддержкой Европейского Союза с целью диверсификации источников газа и даже закупил небольшие объемы топлива у Польши, Нидерландов и Украины. Новый контракт подписан на следующие 5 лет. Представители «Газпрома» утверждают, что Республика Молдова задолжала российскому поставщику более 700 миллионов долларов. Долги левобережья Днестра в 10 раз больше. Но на переговорах с представителями нового молдавского правительства российская сторона настаивает на выплате 3-летнего долга в правобережной Молдовы. Это часть задолженностей, накопленных с 1994 года, каким образом образовались задолженности у предприятия «Молдова-Газ» мажоритарным акционером, который является «Газпром». Валентина Басил пыталась разобраться в ситуации. Послушаем ее материал в изложении Юлии Михайловой.
Учет долгов Приднестровского региона и потребителей правого берега Днестра ведет «Молдова-Газ». В компании, основанной в 1998 году, контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Два других акционера – правительство Молдовы и представительство компании в Тирасполе. Задолженность правобережной Молдовы сформировалась на протяжении лет за счет долгов тепловых электростанций в период, когда тарифы на тепло устанавливались местными советами на основе политических решений. В то же время долг, который числится за Кишиневым, включает разницу между рыночной ценой на газ и тарифами, уплаченными потребителями. Кроме того, значительная часть долга – это пеня за просроченные платежи, начисленная «Газпромом». Эксперт Серджио Тефилат опубликовал несколько исследований, в которых утверждает, что «Газпром» преувеличивал долговые суммы. У него вызывает сомнение достоверность бухгалтерии «Молдова-Газ», и он настаивает на проведении независимого аудита. «Молдова-Газ» ни разу с момента создания не проверяла ни одна госструктура, подчеркивает Серджио Тефилат.
В общей сложности можно говорить о 200 миллионах долларов, которые «Молдова-Газ» может взыскать с должников. Возникает вопрос, как накопился этот долг и все, что свыше 200 миллионов. Задолженность сформировалась в результате мошеннических схем «Молдова-Газ» и нерационального использования денег, предназначенных для оплаты газа. Говоря о мошенничестве, можно привести в качестве примера 4 решения НАРЭ, вынесенных в 2012 году. Согласно им, дочерняя компания «Молдова-Газ» «Молдова-Трансгаз» купила через Кипр трубопроводы в Украине по цене в 5 раз выше. Все материалы по этому делу отправлены в прокуратуру. Дело в том, что Москва посредством «Газпрома» мирилась с коррупцией в «Молдова-Газе». Деньги уходили молдавским политикам, а у молдавских политиков были свои интересы. И никто не занимался либерализацией газового рынка, реализации 3-го энергетического пакета диверсификации источников.
Российская сторона и в прошлом настаивала на выплате Молдовой различных накопленных долгов, говорит Серджио Тефилат, и именно поэтому часть трубопровода была передана «Газпрому», но Москва погасила только часть задолженностей Приднестровского региона вместо долгов, приписываемых правобережной Молдове, считает Тефилат.
Речь идет о государственных облигациях, выпущенных молдавским правительством в 1998 году. Из наших 140 миллионов долларов 131 миллион «Газпром» использовал в качестве погашения долга левобережья Днестра. Также в 2000 году из 90 миллионов долларов правобережной Молдовы «Газпром» погасил долг Приднестровья на более чем 60 миллионов. Когда был создан «Молдова-Газ», Кишинев уступил «Газпрому» 50% акций. За счет этого должны были покрыть часть нашего долга за газ. Но в 2001 году погасили только часть задолженности левобережья.
Я
Представители комитетов по внешним связям парламентов стран Балтии побывали с визитом в Кишиневе. Они заверили правительство Молдовы, что западные партнеры продолжат оказывать помощь и поддержку стране. Ранее представители Евросоюза заявили о том, что Республике Молдова будет выделено 60 миллионов евро для преодоления последствий кризиса с поставками газа. В интервью нашей коллеге Диане Рейляну глава комитета по иностранным делам парламента Латвии Рихард Сколс заявил, что, по его мнению, у нынешнего кризиса явный политический подтекст, и что в долгосрочной перспективе пагубные последствия не минуют ни «Газпром», в частности, ни Российскую Федерацию в целом. Послушаем интервью.
I guess the energy crisis is not just only question about Moldova. It's actually the question of the whole EU.
Энергетический кризис затронул не только Республику Молдова. Проблемы коснулись и ЕС, и соседних стран, у которых нет собственных источников газа. В последние годы страны Балтии очень четко заявляли о намерениях снизить энергетическую зависимость от Российской Федерации, потому что мы видели, что нынешний режим Москвы использовал энергетику для оказания давления на демократические государства. И мы, страны Балтии, сразу же после обретения независимости попали в зависимость от российского газа. Однако на протяжении последних 10 лет мы всерьез сосредоточились на ее снижении. Мы либерализировали наш энергетический рынок, мы инвестировали значительные средства в строительство соединительных сетей, как для газа, так и для электроэнергии, чтобы охватить как можно больше поставщиков. Конечно, у нас все еще есть проблемы, нынешний энергетический кризис сильно на нас повлиял. Все это привело к росту цен на электроэнергию, а также на газ. Конечно, цена выросла не так сильно, как в случае с Республикой Молдова, потому что мы и так покупали метан по очень высокой цене, а потому рост цен не был столь болезненным. Ну а в совпадение я не верю. Если мы посмотрим на то, что происходило в последнее время на европейском континенте, мы увидим, что все началось с проекта «Северный поток-2». Мы выступили против этого проекта с самого начала. Он угрожает не только нашей энергетической безопасности, но и безопасности соседних стран, особенно Украине. Я с самого начала говорил, что этот газопровод – политический инструмент, а не экономический проект, и что зависит от российского газа с его появлением будет только возрастать. Мы надеялись, что после смены администрации в Вашингтоне санкции против этого строительства будут усилены. Однако еще в мае Соединенные Штаты отказались от санкций в отношении проекта «Северный поток-2», чтобы улучшить отношения с Германией. А потом дела развивались так стремительно, что в октябре трубопровод уже заработал. И вот теперь мы видим последствия. «Газпром» сокращал поставки газа по самым разным причинам, хотя недавно президент Владимир Путин и заявлял, что если все препятствия будут устранены и если «Северный поток-2» заработает в полную силу, то Европейский Союз сможет получить все необходимые объемы газа всего за 24 часа.
Europe can get gas in 24 hours like this.
Deci dumneavoastră sugerați că toată această criză are un substrat politic.
Вы предполагаете, что у кризиса есть политические корни?
Absolutely, and I think it's also the case of Moldova.
Совершенно верно. Я думаю, что та же проблема есть и у Республики Молдова. Мы знаем, что пропускная способность трубопровода, проходящего через Украину, составляла почти 100 миллиардов кубометров, а «Северный поток-1» — это лишь 50 миллиардов, так же, как и «Северный поток-2». И тут мы говорим о том количестве газа, которое могло бы быть доставлено в Европу через Украину. Конечно, это прямой удар по экономике Украины. Мы видим, что США и Германия договорились оказать финансовую поддержку Киеву для компенсации потерь, и речь идет о 2 миллиардах евро. Для Республики Молдова потребуется 1 миллиард евро, чтобы обеспечить достаточные объемы поставок газа за год. Я ценю и приветствую решение Европейской комиссии выделить Молдове 60 миллионов евро, что позволит за некоторое время преодолеть кризис. Однако вопрос в том, какое решение есть у Молдовы на долгосрочную перспективу. И Европейский Союз это тоже обязан учитывать.
Да, quotidianul Financial Times făcea trimitere zilele trecute.
Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что «Газпром» предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС в обмен на более низкую цену на газ. Россия эту информацию опровергла.
Exactly. I will not be naive.
Разумеется, но тут я бы не был столь наивным. Когда мы говорим о нынешней власти в Москве, для нее как раз характерен именно подобный подход и методы.
modus operandi or their signature.
Педалта парте кандештонстат путерник, ше партенер.
С другой стороны, когда вы представляете сильное государство, когда у вас есть сильные партнеры, вам гораздо легче вести переговоры с Газпромом. Есть ли шансы говорить с российским газовым монополистом и не идти на уступки?
You're not alone. And that is, I mean, the very close.
В этой ситуации я могу просто сказать вам, что вы не одиноки. Власти Молдовы в настоящее время ведут тесные переговоры с Европейским Союзом. И месседж предельно ясен. Мы не оставим вас одних. Мнение главы комитета по иностранным делам парламента Латвии Рихардса Колса. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».